Думаю, что всем нам приходилось встречаться с одержимыми людьми. Обычно говоря об одержимом человеке, мы представляем себе бесноватого, одержимого нечистым духом человека. Но слово «одержимый» не ограничено лишь только употреблением в таком смысле. Человек может быть одержим какой-либо идеей, целью, которой он страстно пытается достичь. Иначе говоря, одержимым можно назвать такого человека, у которого есть в жизни доминирующая цель, ради которой он готов, даже если нужно, пожертвовать своей жизнью. Так, например, есть люди, одержимые страстью к науке, к спорту, какой-либо политической идеологии и так далее. О людях, одержимых в таком смысле слова, мы все, конечно, слышали. Или нам приходилось встречаться с ними. Кстати, с такими людьми мы часто встречаемся на страницах Священного Писания. Таким одержимым человеком был апостол Павел. У него было одно страстное желание во всем и всегда угождать своему Спасителю и Господу Иисусу Христу. Павел полностью подчинял себя власти Иисуса Христа. Вот почему он постоянно называет себя рабом Иисуса Христа. Послушайте одно только из многих подобных изречений Павла, этого одержимого Христом человека. «Но что для меня было преимуществом, — говорит он, — то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитая за сор». И далее в том же контексте он добавляет: «Только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего знания Божия во Христе Иисусе». Да, дорогие мои, Павел в полном смысле этого слова был подвластным человеком. У него была одна цель – быть во всем угодным Господу. Все, что не входило в интересах Иисуса Христа, он почитал за мусор. Все остальное он считал тщетным, как бы оно ни казалось ценным в очах человеческих. Подумайте, друзья, какое преимущество быть во власти, то есть одержимым Иисусом Христом. Фактически, такому человеку чужды разочарования. Почему? Кто так целиком покорился Христу, не был разочарован, с какими бы неожиданностями он не встречался в жизни. Хотя бы на этом мы можем проверить себя, насколько мы одержимы Иисусом Христом. Посмотрите на человека, у которого Христос не во всем. Как легко он отвлекается, если, к примеру, происходит неожиданная перемена в его планах. Эти перемены отвлекают его настолько, что он полностью расстраивается. В том случае, если его планы нарушены чем-то отрицательным, человек теряет покой, нервничает и делается раздражительным. Если же его планы были нарушены чем-то, что кажется ему положительным, выгодным, тогда человек настолько увлекается этим, что вообще забывает свою цель. Причина такого явления заключается в том, что Христос не полностью овладевает таким человеком. В своей жизни и служении апостол Павел постоянно встречался с препятствиями, которые заставляли его изменять намеченные им планы. Начиная с 9 главы книги Деяния, в которой говорится об обращении апостола Павла и его первой встрече с Иисусом Христом, мы видим такие изменения почти на всех ее страницах. Такие перемены мы уже видели в 19 главе и в разбираемой нами сейчас 20 главе. Эта глава начинается с повествованием о том, что Павел отправляется в Македонию. Это путешествие в Македонию было отсрочено на 9 месяцев. В 19 главе сказано, что Павел положил в духе прошедшую Македонию и Ахаю идти в Иерусалим. Это решение Павел принял после более чем 2-летнего служения в Эфесе, когда служение его в этом городе как будто было закончено. И вдруг его намерение прерывает неожиданное событие. произошел, как сказано в 23 стихе, немалый мятеж против церкви. И вот этот мятеж задержал Павла в Эфесе еще на целых 9 месяцев. Такого нарушения своих планов Павел не предвидел, но тем не менее принял его как волю своего Господа. Он посылает в Македонию 2 своих молодых сотрудников, а сам остается в Эфесе. Когда мятежники успокоились, то в 1 стихе 20 главы сказано: «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию». И далее мы читаем: «Прошедши те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Виладу». Там пробыл он 3 месяца. Почему же Павел провел в Виладе всего 3 месяца? Почему не больше? Илада, то есть Греция, была большим полем для духовной деятельности, и тем не менее Павел должен был покинуть ее через 3 месяца. Причиной тому послужило, как тут сказано, по случаю возмущения, сделанного против него иудеями. Опять нарушились планы Павла. И вместо того, чтобы отправиться в Сирию, где, как он узнал, его ожидала засада, он меняет свой маршрут, и, как сказано в 3 стихе, ему приходит мысль возвратиться через Македонию. Павел меняет свой первоначальный план и вновь идет в Троаду. Помните, как он попал в Троаду, в этот портовый город, в первый раз? Об этом сказано в 16 главе. Город Троада не входил тогда в первоначальный план Павла. Его первоначальным планом было евангелизировать Асию. Но и тогда произошло нечто непредвиденное. Павел и его сотрудники пытаются идти через Фригию в Галатийскую страну, но они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Кажется, что план проповедовать слово и еще не в евангелизированных местах был хорошим. И вдруг Дух Святой, администратор миссионерской деятельности, запрещает им идти в эти места. Странно, не правда ли? Но мы не видим, чтобы Павел был смущен этим, недоволен или же был в недоумении, что делать дальше. Нет. Он готов отказаться от своих планов и поручить все свое дело Господу. Ведь он служит ему, он одержим Иисусом Христом и желание его угождать Господу. Господь лучше знает, почему в данный момент закрыть ему эту дверь. И Павел идет дальше, до Мисии, предпринимая идти в Эфинию. И сказано: но Дух не допустил их. Опять запрет. На светофоре опять красный свет. Что поделаешь? Хозяин знает лучше, дорогие мои. Тот, кто одержим Иисусом Христом, никогда не позволит себе вламываться в закрытые двери. Поэтому в 8 стихе мы читаем: «Миновавши же Мисию, сошли они в Троаду». Случайно ли это? Конечно, нет. Несмотря на то, что Троада и в мыслях не было у Павла, он спокойно принимает это от Господа. Только через некоторое время ожидания в этом городе Павел убеждается, что Троада – это преддверие к новому полю деятельности, на который он не рассчитывал. Это поле деятельности Европа, целый новый континент. Подумайте, дорогие мои, если бы Павел не подчинил себя воле Господа Иисуса Христа, если бы Господь не был целью жизни и служения апостола Павла, по всей вероятности, эта история звучала бы совершенно иначе. Прибыв в этот портовый город, Павел не знал, почему Господь привел его сюда. Мы склонны думать, что человек, который, подобно Павлу, одержим Иисусом Христом, всегда имеет ясное, непосредственное водительство Господне, и что такой человек всегда знает, как должен поступать. Ему всегда ясны указания от Бога. Но это вовсе не так. Позднее, в разбираемой нами в 20 главе, Павел говорит: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною. Апостол Павел знал, что есть нечто в его служении, что не открыто ему, чего он не знает. Это незнание, однако, никогда не было препятствием для определенности и ясности будущего, его цели. У Павла была цель. Он всегда стремится быть угодным тому, кем он был одержим, то есть Господом Иисусом Христом. Это и была его цель. Павел принял свое служение от Господа. И мотивом его действий всегда было исполнение этого служения. Какие бы препятствия ни встречались на пути Павла, будь то физические недуги, гонения, опасность, нападение разбойников, или, как он говорит, от лжебратьев, холод, голод, жажда, Павел не считается ни с чем. Угождение своему начальнику было для него самым главным делом. Да, воистину, это был человек, полностью находящийся во власти Иисуса Христа. Павла не беспокоило, что его встречают помехи. Нет, он говорит, иду в Иерусалим по вдохновению Духа, что меня ожидает, не знаю. Знаю одно, в кого уверовал и уверен, что мой Господь имеет для меня только добрые намерения, намерения во благо, а не на зло, чтобы я мог исполнить служение, которое Он дал мне. Таково отношение к служению всех, кто одержим Иисусом Христом. Они знают, кому принадлежат и кому они служат. Поэтому детали не важны. Пусть они будут скрыты, если Господу так угодно. Как хорошо сказано в книге Второзакония, 29 главе, 29 стихе. «Скрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполнили все слова закона сего». И вот Павел опять в Траде. Мы не знаем, сколько времени провел он в этом городе в первый раз. Знаем, что до тех пор, пока Господь через видение ночью указал ему отправиться в Македонию. Предстал некий муж-македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию, помоги нам». Павел со своими сотрудниками не посмели двинуться дальше, пока не стало ясно, куда им идти, куда им Господь укажет. Быть может, прошло пару месяцев или больше. Ведь время ожидания всегда тянется долго, не правда ли? В такие моменты легко терять спокойствие и равновесие. Но с Павлом этого не случилось. Да, притом он не сидел, сложа руки. За это время ожидания была основана община. За это время через служение Павла обратились души, и в Троаде была основана поместная церковь. И вот приходит время, в течение которого Павел побывал в тех местах, куда раньше Дух Святой его не пускал. И среди них был город Эфес. И вот теперь Павел снова в Троаде. В 6 стихе Лука пишет, «А мы», значит, Лука был с Павлом, «После дней опресночных отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». Почему в Священном Писании мы встречаем такие подробные детали, как, к примеру, 5 дней в пути или 7 дней оставались в Троаде? Интересно отметить, что во время первого пребывания Павла в Троаде, когда предстал ему македонянин и просил прийти и помочь им, сказано, что после сего видения тотчас отправились они в Македонию и были там уже на следующий день. Следовательно, они плыли из Троады в Македонию всего 1 день. А между теми же 2 пунктами назад сказано, что в дороге они были целых 5 дней. Почему же такая разница? Тут, дорогие мои, мы видим, что даже ветры повинуются Господу нашему. Ему было угодно тогда поощрить своих служителей, когда они отправлялись в Македонию, и он дал им попутного ветра. Они отправились с благой вестью на новые территории, на новый континент. Господь дал им подтверждение тому видению, которое Павел имел в ту ночь, а на обратном пути им потребовалось 5 дней, чтобы покрыть то же расстояние. Им уже не нужен был этот знак поощрения на этот раз. В 7 стихе 20 главы мы читаем, что в первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и говорил слово до полуночи. Тут впервые мы встречаем упоминание о том, что верующие собирались в первый день недели, то есть в воскресенье. Первый день недели, в день, когда наш Господь воскрес из мертвых, заменил день субботний. В своем послании к церкви в Коринфе апостол Павел дает инструкции по поводу первого дня недели, дня, в который они собирались для богослужения, то есть воскресенье. А уже в последней книге Библии, в книге Откровения, этот первый день недели так и называется «Днем воскресным». «Я был в духе в день воскресный», — говорит апостол Павел, «и слышал позади себя громкий голос, который говорил: „Я есть Альфа и Омега, первый и последний“». Вот почему, дорогие мои, церковь не празднует седьмой день недели, как это было принято в Ветхом Завете, а празднует первый день недели по Новому Завету, когда Иисус Христос воскрес из мертвых, то есть день воскресный. В Троаде происходит нечто интересное. Павел проповедует до полуночи. Мальчик по имени Евтих, который сидел на подоконнике, слушал его, заснул и упал вниз с третьего этажа. Когда его подняли, он был мертв. В 10 стихе сказано, что Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Некоторые видят здесь противоречие. Сперва сказано, что юноша был мертв, а потом, когда Павел поднял его, сказано, что душа в нем. Но никакого противоречия здесь фактически нет. Упав с третьего этажа, мальчик умер, разбился. Но когда Павел обнял его, подобно тому, помните, в Ветхом Завете, как Елисей обнял умершего мальчика и воскресил его, так и Павел поступил в данном случае. Да, это было объятие веры и молитвы, и юноша ожил. Произошло явное чудо. Но обратите внимание на то, что собрание на этом еще не закончилось. Это событие лишь ненадолго прервало его. После все вернулись в комнату на третий этаж, и собрание продолжилось до рассвета. И потом Павел ушел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Какое же это было чудное собрание, дорогие мои! И длилось оно, по-видимому, не менее 7 часов. Некоторые высказывают мнение, что Павлу не следовало проповедовать так долго, и тогда юноша не заснул бы. Однако это слабый аргумент, так как после того, как молитва и вера вернули юноше жизнь, собрание продолжалось. Если Господь благословляет и дает помазание на слово, то кто может определить, насколько долгой или короткой должна быть проповедь? В то же время нельзя утверждать, что проповедь только тогда действительно и эффективна, когда она длинная. Нет. И в этом случае проповедующий должен полностью находиться под контролем и водительством Духа Святого. Посмотрите на человека, одержимого Иисусом Христом. Посмотрите на апостола Павла. После такого длинного богослужения он сразу же отправляется в дорогу. Куда? Он отправляется исполнять служение, полученное от своего Господа. Без отдыха он продолжает свой путь. В 13 стихе Лука пишет: «Мы пошли вперед на корабль и поплыли вас, чтобы взять оттуда Павла». Как же так? Разве Павел не поплыл с ними на корабле? Нет, дорогие мои, ибо он приказал нам, как пишет Лука, намереваясь сам идти пешком. Павел решил пройти 30 километров пешком, пока сотрудники его отправляются на корабле и встретит его на назначенном месте. Почему же Павел решил идти пешком? По всей вероятности, к этому побудило его желание остаться наедине, на лоне природы, в молитвенном общении с Иисусом, общение с Господом на протяжении 30 километров пути. Не замечательно ли это? Иногда лучше всего, дорогие друзья, молиться во время прогулки. Вы попробовали когда-либо так молиться? Ну вот попробуйте. Прогуляйтесь в одиночестве, проведите это время в молитве, и вы будете удивлены, сколько может сделать такая молитва. В то же время это полезно и для вашего физического состояния. Скольких недугов можно было бы избежать, занимаясь регулярно физической зарядкой? Физическое движение необходимо всем нам, и, я бы сказал, не менее всего проповедникам. То, что апостол Павел ни с того, ни с чего решил пройти пешком 30 километров, говорит нам, что физическое движение для него было совершенно нормальным явлением. Сколько сердечных припадков бывает от того, что люди ведут малоподвижный образ жизни. Движение и молитва – это неплохая комбинация. Но, дорогие друзья, вернемся к нашей теме. То, как реагируем мы на неожиданные события в нашей жизни, зависит от того, насколько владеет нами Иисус Христос, в какой степени является Он для нас всем. Помню, как-то нашу студию посетила известная в кругах верующих здесь на Западе сестра Кори Тен Бум. Во время своего свидетельства она вытащила из своей сумки небольшой гобелен, на одной стороне которого было выткано изображение креста и венца. Кори Тен Бум повернула гобелен на другую сторону, и там мы увидели только торчащие узлы разноцветных ниток, все смешанное без всякой последовательности. С лицевой же стороны красивый узорчатый рисунок – крест и венец. Так и в жизни. Когда смотришь на всевозможные обстоятельства жизни, на испытания и разного рода переживания, то многое кажется запутанным. Но тот, кто верит в Иисуса Христа, кто сделал Его своим Спасителем и Господом, тому Бог готовит венец жизни благодарение Ему. Как принимаем мы, дорогие мои, непредвиденные события в нашей жизни? Если они расстраивают нас, раздражают, лишают нас радости и покоя, то Господь еще не стал властелином нашей жизни. Мы не можем сказать, как апостол Павел сказал, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Дорогой друг, если же Христос не является твоим Господом, то есть властелином твоей жизни, то отдайся Ему сейчас полностью, и ты увидишь, какое блаженство ожидает тебя. А если Он еще не стал твоим спасителем, то приди к Нему сейчас, исповедуй свой грех, и Он примет тебя и спасет тебя. Пусть Господь поможет нам всем в этом подчиниться всецело Ему, позволить Ему всецело овладеть нами.